Мир вам, возлюбленные Христе, братья и сестры! 6 мая Церковь вспоминает память святого праведного Иова Многострадального. Святой праведный Иов жил задолго до нашего времени, 2000 лет до Рождества Христова на севере Аравии и земле Уц. Бытует мнение, что праведный Иов приходится племянником праведному Аврааму, являясь сыном его брата Нахора. При жизни праведный Иов угождал Богу, и Господь наделил его тучными стадами. Праведный Иов был плодовит, у него было 7 сыновей и 3 дочери, которые также имели между собой уважение, почтение к родителям. Праведный Иов был богобоязненен, и каждый седьмой день он приносил жертву Богу за детей своих, говоря: «Может быть, за это время они чем-либо согрешили или похулили Бога в сердце своем». И за грехи эти даже возможные он приносил жертву умилостивления. Занимая высокое социальное положение, праведный Иов в среде людской был уважаем и почитаем. Книга Иова нам повествует, что однажды, когда пред лицом Божиим предстали ангелы Господни, среди них явился и сатана. И Господь вопросил его, видел ли он праведника его Иова. И сатана с присущей его природе уже падшей дерзостью отвечал Богу, что Иов праведен только по одной причине – Господь наделяет его всеми благами земными, и поэтому он благословляет имя Божье. И Господь дает возможность сатане действовать. Он говорит, что все, что есть у Иова в руке твоей, кроме него самого. И сатана начинает действовать. На стада и на дома Иова нападают лихие люди, стада его уводят, имущество разграбляют, а детей убивают. В одночасье праведный Иов теряет все свое имущество, но самое главное и драгоценное, наверное, детей своих. Какова же была реакция на случившееся праведного Иова? «Наг я пришел от чрева матери своей, и наг в землю отойду. Господь дал, Господь взял, будет благословенно имя его». Вот слова праведного Иова. И такими словами, конечно, был посрамляем сатана. Проходит время, и сатана вновь предстает пред лицом Божьим. И вновь он не унимается и говорит Богу, что он-то сам, Иов, невредим. И тогда сатане вновь дана власть действовать. И Господь ему говорит, что вот Иов в руке твоей, только душа его не принадлежит тебе. И с этого времени Иов поражен тяжелейшей болезнью того времени, проказой, лепрой, излечения от которой, конечно же, не существовало. И Иов лишен уже не только имущества, не только средств существования. Он уже сидит на пепелище вдали от людей, и супруга его занимается паденной работой, ходит из дома в дом, и, видя страдания его, увещевает его и говорит: «Похули уже имя Божие и умрешь». По представлениям того времени, если похулить имя Божие, то наказание последует мгновенно смерть. На что праведный Иов отвечает: «Ты подобно тем безумцам, которые принимают благо от Бога. Неужели нам благо принимать, а зло не принимать?» И ничего хульного Никакого ропота, никаких ропотных слов против Бога не говорит. Ни в сердце своем, ни в помышлении, ни прямо. К Иову, узнав о его беде, приходят также друзья издалека. И, сев подаль, начинают скорбеть с ним. И увещевать его, считая, что Иов чем-то прогневал Бога. И именно поэтому и страдает. Праведник же отрицался всякого греха и говорил, что не согрешил я ничем, но только страдаю по неведому нам промыслу Божию. И вот эта твердость Иова, праведного, она, вот эта верность Богу, конечно же, она посрамила сатану. И Иоанн Златоустый, вспоминая подвиги Иова, говорит, что он был тверже адамантия, презрел всякую скорбь, всякое страдание, и смерть детей, и потерю имущества, и слова безумной жены, и клевету друзей, все это он превозмог. И Господь вознаградил Иова за его терпение и за его праведность. Господь вернул ему и социальное положение, и богатство его, так что и умножилось его имущество, умножились его стада вдвое. Также он стал снова счастливым отцом и после данных событий прожил еще 140 лет. А всего он прожил 248 лет. История праведного Иова, братья и сестры, избрана не случайно. Ведь для каждого из нас тема страданий актуальна. Она актуальна и для всего человечества в любую его эпоху. Давайте обратим внимание. Ведь действительно человек, появляясь в мир, возвещает о своем появлении плачем. Святые отцы видели в этом начало действия греха, которого мы восприняли от нашего праотца Адама. В муках и страданиях происходит и появление этого человека на свет. И сколько мы живем и существуем, никто из нас этих страданий не избежал. Избежали ли их праведники? Не избежали их и праведники, как мы видим на примере праведного Иова. Наверное, более того, праведники страдали и подвергались мучениям больше всего. Что же есть страдание? Что это само по себе такое? Какова его природа? Страдание – это есть претерпение боли и мучений, как душевных, так и физических. То есть двоякое страдание. Но поскольку человек состоит из плоти и духа, то и страдания поражают и дух, и плоть. Плоть страдает нашим посредством болезней, нанесением каких-то ран и увечий. Дух же нас страдает от воздействия страстей, греховных привычек, особенно смертных, приводящих к тому, что человек не способен к богообщению. И эти страдания сопровождают нас от нашего начала жизни и до конца нашей смерти. Являются ли страдания безусловным злом? Находятся ли страдания непосредственно в воле Божией? Хочет ли Он, наш Создатель, чтобы мы эти страдания претерпевали? Ну, давайте, наверное, обратимся и вспомним, что первое, что воплощенный Господь наш, Иисус Христос, Он также и Сам страдал. Будучи совершенным человеком, воплощенным Богом, тем не менее, возлюбив мир, Он страдал на кресте. Все Его последователи, все Его апостолы, ученики также претерпевали постоянные искушения и страдания. То есть праведник не от этих страданий никаким образом не разделен. Хочет ли этого Господь? Мы прекрасно понимаем и помним, что Господь создал человека для вечного блаженства, для вечного прославления Его имени. Естественно, в воле Божией страдания не находятся. Вот это надо отметить, дорогие мои друзья, и понимать, что Господь не является неким тираном, не является судьей, которому приносится сатисфакция в виде человеческого страдания. Мы прекрасно должны помнить и полагать в сердце своем, что Господь есть любовь. Мы прекрасно должны помнить о том, что Господь пострадал таким образом, что отдал и Сына Своего Единородного, чтобы всяк верующий имел в Него жизнь вечную. То есть страдание – это зло, которое происходит по одной простой причине, но происходит вследствие нашей воли, не воли Божьей. Потому что с самого рождения и до конца жизни мы подвержены влиянию греха, подвержены влиянию страстей. И даже человек, выжелавший жить праведного, тем не менее эту привычку грехов, привычку страстей еще долгое время носит в себе. И каждый из нас даже может обратить на это внимание, каким образом страдает даже человек, желающий угождать Богу. Вспомните, как особенно изначально мы испытывали ложное чувство стыда и ложного чувства некой неприязни, может быть, даже идя к священнику на исповедь, видя в данном человеке обличителя наших грехов. Мы грехи, хотя и понимали, что это язвы наши душевные, но тем не менее стыдились их исповедовать. И тем самым причиняли сами себе духовные, душевные страдания. Вспомните, каким образом на нас влияет воздержание телесное, пост. Мы также подвергаемся определенного вида страдания, когда стараемся угождать Богу посредством поста и молитвы. Таким образом, дорогие мои, нужно помнить, что наши страдания – это не есть следствие действия Божия по отношению к нам. Вспомним слова апостола Иакова, который в своем послании говорит, что если кто-то искушается, то пусть не говорит, что искушает его Господь, потому что Бог никого, и особенно злом, никого не искушает, а искушается человек собственными похотьми и увлекается собственными страстями. И именно вот это искушение собственными похотьми и страстями и является причиной страдания человека. Тогда некоторые из вас скажут: как же так? Но ведь есть такое понятие, как наказание Божие, и Господь много раз в Священном Писании говорит, что Он, кого любит, того и наказывает. Разве Господь не наказывает человека? Несомненно, Господь наказывает человека. Но, как было ранее сказано, надо понимать, что Господь – это не яростный тиран, который желает мучений человеческих, а надо понимать, что наказание Божие представляет собой действие подобно тому, как больной приходит к врачу, и врач, совершая излечение этого человека, операцию или какое-либо врачевание, он не стремится этого человека наказать, как бы врачевание не было горько или болезненно. Он стремится этого человека исцелить, чтобы он был здрав. Также и Господь наш, если и посылает человеку какое-то наказание, а наказание это в первую очередь надо понимать как урок, то данный человек, если претерпевает физические лишения, то это приведет его только к большему покаянию и к большему исправлению его жизни. Примером тому может быть история праведного Ефрема Сирина, который, однажды заночевав с пастухом, был обвинен в краже стада. И вот когда он размышлял над этим и вопрошал у Бога, почему он так наказан, будучи невиновным, Господь открыл ему, говоря: «Вспомни, некогда, будучи молодым, ты отвязал корову у бедной вдовы, и корову сожрали волки, так что вдова оказалась с тремя детьми без пропитания. Ты это забыл, а я тебе об этом напоминаю, поэтому и надлежит тебе пострадать и посидеть в темнице». Поэтому, братья и сестры, возвращаясь к нашему разговору о страданиях, о их смысле, надо помнить, что вопрос заключается не в страдании, а в том плоде, который мы можем вынести из этих страданий. Ведь двое были на кресте перед Христом, и один пошел в гибель вечную, а страдания другого привели его к покаянию, и он оказался в раю. Поэтому будем с вами помнить слова Христа: «Скорбны будете в мире, но мужайтесь, я победил мир».